Глава 12. Ее Королевское Величество, капитан Себастьян. Грифоном Себастьян заходил тогда, когда ему хотелось пощекотать себе нервы или доставить удовольствие амбиции, потому что вот он как раз умел с ними правильно торговаться. К тому же возить к ним грузы было не очень выгодно. За швартовку у причала, за которую во всех портах пони брали максимум 5 битов, грифоны требовали 10, и еще иногда забывали вносить запись об оплате в книгу учета. Хотя это зависело больше от наглости того, кто был на посту. Обычно Себастьян предпочитал вставать на внешнем рейде, потому что больше пары ящиков груза закупить все равно не получалось, проще погрузить самим. Но сегодня нужно было сдать грифонам ткань, причем сдать ее всю и при этом не переиграть. Себастьян наблюдал, как мбица ломает кометь перед черным грифоном в алой феске и пенсне. Рядом с вахтенным стоял Нед, которого мбица обещал сегодня научить основам взаимовыгодного партнерства с клювокрылыми.
«Таки любезный, это же не ткань. Она же расползается у меня в когтях. Моя Клара не сошьет из нее и носового платочка к завтрашнему празднику. Не то что новый лапсердак.
А что вы таки хотите от бедной зебры?» Слушать, как мбица коверкает речь пони, было больно. Хотя и забавно в какой-то степени. «Вы знаете, этим единорогам лишь бы сбыть. Кто в наши дни думает о качестве? Это таки лучшее, что вы сможете найти».
Нед смотрел на это такими удивленными глазами, что становилось ясно. Самостоятельно он грифоном точно не сунется.
«Ну, ежели таки лучше, возьму пару рулонов на пробу».
«Вы меня без ножа режете!» Мбица взвыл так, что вздрогнули даже грузчики. «Шо я скажу нашему бедному капитану? С двух рулонов мы не купим даже мацу нашему малышу. А у нас такой кагал, который надо кормить. Исключено, я забираю ткань и пойду искать свой скромный гешефт в другом месте».
Это был уже второй раз, когда мбица демонстративно пытался развернуться и уйти. Но они оба, и зебра, и грифон, понимали, что это часть такой немного странной деловой игры. Потрясающие противники, каждый из которых получал истинное удовольствие от происходящего. В трюме лежало 7 рулонов тончайшей шерсти от лучших ткачей Юникорнула.
«Ну хорошо, 3 рулона».
8 миллиметров меньше».
4.
10.
«Эй, так это неправильно!»
Грифон яростно замахал хвостом, словно большой рассерженный кот. Он тоже хорошо знал, сколько именно рулонов ткани лежало в трюме и по тигра.
«Гешефт есть гешефт!» — махнул хвостом биться с лукавой полуулыбкой.
«Так и беру 8.
Грифон зашел с козырей.
Нед едва удержался, чтобы не вскрикнуть.
«Договорились?»
Мбица и глазом не моргнул. Грузчики грифона степенно выволокли на палубу 7 рулонов ткани.
«Так и вам везет? 7 рулонов по цене 8?»
Мбица был само радушие. Они поспорили еще немного, но в конечном итоге грифон забрал всю ткань, заплатив, конечно, гораздо меньше, чем заплатили бы за нее пони, но чуть больше, чем планировал Себастьян. Так что мбица честно заслужил премию и тут же утащил мелкого с собой, чтобы научить не растрачивать все деньги в первые 5 минут в местных трактирах. Себастьян проводил их взмахом хвоста и ушел к себе. Мбица, в отличие от него, обожал грифоний кислый сидр. Судя по размеру премии, вдвоем с Бесполосым они потратят деньги за час. Когда мбица появился на сходнях всего через 40 минут, да еще и один, Себастьян насторожился.
«Кэп, можно с вами поговорить?»
«Мбица, который приходит раньше, чем отдан приказ ставить паруса?» «Мбица, который отпускает Бесполосого одного гулять в городе грифонов?» «Мбица, который разговаривает с Себастьяном на «вы»?»
«И сколько и кому я теперь должен?»
осторожно спросил Себастьян.
«Простите?»
Недоумение на морде мбицы было таким нетипичным, что Себастьян едва сам сумел сохранить внешнее спокойствие. Иллюзия? Странно. Никто никогда не рассказывал, что грифоны владеют этим искусством. Впрочем, о зебрах тоже ходят такие сказки, что впору закапываться в песок и никому не показываться на глаза. Но кому могло потребоваться под иллюзией пробраться на судно? И зачем?
Неудачная шутка, не обращай внимания. Идем, объяснишь в каюте, не на сходнях же беседовать.
Капитан махнул хвостом в сторону двери и пошел следом за подозрительным визитером. Если иллюзия была наложена со стороны, то она рассеется, когда заклинатель и его ассистент потеряют друг друга из виду. Однако Себастьян закрыл за собой дверь, а истинного облика незнакомца не проявилось. Одно из двух. То ли Мбитси получил в таверне по голове и теперь ведет себя совсем иначе, то ли иллюзионист сам поддерживает облик. Скорее все же второе, потому что по ощущениям Мбитси на судне нет.
Ну что ж, а теперь будьте добры представиться и объяснить мне, зачем вам вдруг понадобилось копировать моего вахтенного офицера.
Себастьян по-прежнему стоял у двери, готовый в случае попытки побега отбросить странного незнакомца и запереть дверь на ключ. Незнакомец рассмеялся и, отступив чуть назад, принял свой истинный облик. Ну, хотелось бы предположить, что истинный. Трансформация была быстрой, но противной. Прорывающиеся сквозь шкуру рог и крылья едва не заставили Себастьяна расстаться с завтраком. Ну и гадость же! Хорошо, что хотя бы ошметков не оставил. Итак, в капитанской каюте стояло высокое, даже чуть выше Мбитси, существо, черное, блестящее так, что было понятно, что покрыто оно явно не шкурой, с изогнутым рогом и странными полупрозрачными крыльями. Оно было лысым, зеленоватые глаза без зрачков посверкивали, а из-под верхней губы выглядывали клыки. И еще оно носило подобие доспехов, таких же черных, как и оно само. И казалось, из того же материала, словно они были живой и естественной броней. Под крыльями проходила полоса того же цвета, что и глаза существа. Было похоже, что именно с ее помощью оно дышит. Так равномерно она колебалась, чуть приоткрывая темные щели.
«Чего только на свете не увидишь», — медленно произнес Себастьян. «Я был абсолютно уверен, что перевертыши бабушкины сказки для непослушных жеребят. Чейнджлинги, если вас не затруднит», — произнесло существо.
Голос у него был странный, стрекочущий, как у насекомого, а губы почти не двигались, создавая жутковатый эффект чревовещания.
«Прошу простить мое невежество».
Себастьян склонил голову на миг, стараясь не терять гостя из виду.
«Мы привыкли, что о нас мало знают пони, хотя думали, что уж зебрам должно быть известно больше. Зебры тоже не склонны слепо верить легендам, пока не увидят их в собственной каюте. Я могу спросить, что заставило вас принять именно такой облик? Насколько я помню рассказы моей достопочтимой бабушки, чейнджлинги не ограничены в выборе». «Простите за небольшой маскарад. Это была проверка вашей проницательности, капитан. И вы успешно ее провалили, соболезную».
Себастьян не удержался от ехидства. Оно в таких ситуациях помогало посмотреть на ситуацию под другим углом.
«Как оказалось, мы тоже мало знаем о зебрах».
Эмоций в стрекочущем голосе не прибавилось.
«Садитесь».
Себастьян махнул хвостом в сторону подушек и пошел за стол. Любопытство одолевало. Зачем-то же этот чейнджлинг пришел к нему?
«Генерал чейнджлингов не садится при выполнении задания королевы».
«Как? Совсем?» Себастьян опешил. «Простите мне мою бестактность, но что делать, если от этого зависит успех операции?» Гость задумался.
«В исключительных случаях королева может позволить».
«Занятно», — протянул Себастьян. «Странный скрежет и широкий оскал, кажется, должны были обозначить улыбку. Как минимум потому, что гость уже сел». Так было несколько привычнее вести дела. Когда перед Себастьяном в каюте кто-то стоял, он чувствовал себя воспитателем. А при том, чей облик принял чейнджлинг сначала, отделаться от этого ощущения так и вовсе было бы сложно. Генерал заговорил о деле. Как оказалось, у здешней королевы подрастает дочь. Событие это было бы гораздо более радостным, если бы не произошло в результате заговора части чейджингов Улья. Такое иногда случается, если население становится слишком большим. Инстинкты требуют что-то менять в тесном улье, и часть рабочих тайком пытается выкормить из личинки новую королеву. Выведется ли из оплодотворенного яйца новая матка или рабочая особь, больше зависит от ухода за яйцом и личинкой в первые дни жизни, чем от желания матки. Примечание автора. Заговорщиков, разумеется, раскрыли сразу же, но королева мудра и позволила им вылететь для основания новой колонии. Если просто убить молодую принцессу и зачинщиков, другая группа рабочих попробует начать все заново. А угроза переворотов, борьба за власть – это все не пойдет на пользу Улью. Хотя, конечно, радикально решит проблему перенаселения, но мудрые правители не допускают гражданской войны, когда ее можно избежать. Рой вылетел буквально 2 дня назад. Дело за малым – переправить им молодую королеву. Себастьян слушал генерала, полуприкрыв глаза.
«Это большое доверие, несомненно. Но, боюсь, эта шхуна не приспособлена для перевозки пассажиров. Уверяю вас, совершенно не нужно хлопот. В трюме она прекрасно перенесет путешествие.
А уж живой товар и вовсе исключен». Себастьян выплюнул эти слова с презрением.
«Полноте, капитан!»
Чейнджлинг стрекотнул жесткими крыльями.
«Ни в коем случае не имели этого в виду. Всего лишь кокон. До живого состояния ей еще далеко. Его просто будет достаточно держать в тепле. Даже не нужно кормить».
Себастьян хмурился. Казалось бы, чего сложного в заказе? Взять один контейнер, пусть и несколько странный, и сдать его адресату. Команда неспугливых и не такое возили. Но что-то удерживало капитана от немедленного согласия.
«Почему я?» — спросил он больше для того, чтобы немного потянуть время. «Несмотря на странности с пошлинами, грифоном ходит множество судов».
«Пони боятся чейнджлингов. 3 капитана пони отказались от заказа. Один не стал даже слушать».
Знакомая ситуация. Купцы порой вели себя точно так же. Себастьян кивнул со вздохом, выразив полное понимание. Интересно, чейнджлинг поэтому и превратился в мбицы? Чтобы хотя бы пройти на корабль без проблем? А не зря он генерал. Быстро сообразил, что к чему, если, по его словам, лишь один капитан пони не захотел ничего слышать о деле. Первый из найденных, видимо. Примерно по этим же причинам сам Себастьян обычно носил плащ. Маскировка никудышная, но вопли начинаются хотя бы не с первых слов.
Конечный пункт. Чейнджлинг замялся. «Позвольте карту, капитан. Мы не могли отправить сестер и братьев прямо в город Понни. Вы же понимаете».
Себастьян развернул карту и указал на ней порт грифонов, чтобы гость не искал его слишком долго. Генерал подумал какое-то время, поводил копытом над ломаной линией берега и ткнул в один из мысов.
«Здесь. Они будут ждать вас здесь».
«А сроки?»
«Мы доставим ее сразу же, как только она окуклится. В этом состоянии она пробудет неделю».
Себастьян нахмурился и, достав циркуль, задумчиво померил расстояние. Полистав свой журнал, тихо шепча что-то под нос, чейнджлинг ждал. По черной морде нельзя было прочитать эмоции, но он волновался. Вид качающего головы капитана шхуны ему не нравился. Но ведь не скажет же боевой генерал, что у них осталась последняя надежда, потому что остальные корабли он уже обошел. Он обошел их сразу же, как только королева приняла решение отделять рой, всех, кто стоял в порту. Но пони боялись правды, а скрывать такие подробности просто недопустимо. И этот новый корабль, бросивший якорь в гавани только сегодня, возродил надежду на то, что изгнанники выживут под началом молодой королевы.
«Это не самый простой рейс», —
наконец поднял голову Себастьян. «Боюсь, что не вправе принимать решение единолично. Команда должна понимать риски, на которые идет».
«Мы не торопим вас с решением. Я загляну за ответом завтра, если не возражаете».
Себастьян кивнул, и Чейнджлинг, поднявшись на ноги, перетек в образ какой-то абстрактной зебры и, откланившись, покинул судно. Капитан проводил его долгим взглядом.
«Вот это новость! Перевертыши! Можно я завтра останусь на вахте? Можно ведь? Можно? Ни разу в жизни их не встречал!»
Мбитса едва не прыгал до потолка, когда Себастьян за ужином рассказал команде, какой заказчик к нему сегодня приходил.
«Можно», — отмахнулся Себастьян. «Ты бы лучше по делу высказался».
«А что по делу?» — фыркнул Мбитса. «У нас в трюме чего только не валялось. Подумаешь, какой-то кокон. Если не обещают, что сами отмоют нам трюм после него, я вообще не имею ничего против».
«Мбитса, трюм — это не самое страшное. Я даже не буду против, если ты улизнешь от генеральной уборки, поверь. Куда больше мне не нравятся сроки. Неделя до того мыса отсюда, из Голдстоуна. Это почти впритык. Всего день запаса. Может, полтора, если нам повезет. И больше половины пути в лавировку.
Ну и что? Мы не какой-нибудь фрегат, чтобы бояться идти Бейн-де-Винт и менять галсы.
Слышала бы тебя Донна Маргарита. Она бы тебе уши оторвала.
Ну, будь я на ее корабле... Я бы говорил, что мы не какая-нибудь шхуна, чтобы уклоняться от полного ветра.
Мбитса ловко вернулся от подзатыльника и показал Себастьяну язык.
«Мбитса, ты неисправим».
«А может, рискнем, капитан?» —
задумчиво высказался один из матросов. «Дело, конечно, не самое верное, но ведь успеваем и день запаса. На крепком ветре мы и Бейн-де-Винт пройдем быстро, а в это время года тут и не будет штиля».
«А шторма?» — резонно возразил Гореб.
«До уровня зебрики не дойдет, а все, что слабее, это просто стихия», — фыркнул Мбитса.
«Наша стихия, Гореб. Играем?»
«Конечно, да»,
— вскочил вдруг Нед, до этого сосредоточенно что-то обдумывавший.
«Капитан, но она же совсем маленькая еще. Ее совсем-совсем никто не хочет вести. И не потому, что не по пути, а просто боятся. Но вот представьте, капитан, что вас бы все пони отказались забрать с канарейки только потому, что вы зебра».
«Мимо меня на канарейке на всех парусах просвистел мой собственный корабль», — фыркнул Себастьян беззлобно. «Ты правда думаешь без полосы, что после этого я еще был способен удивляться тому, что другие не подошли бы и на милю?»
Нед прижал уши, но Себастьян улыбнулся и даже не думал обижаться.
«Без полосы ты не совсем прав. Пони, конечно, боятся чейнджингов, но, как пояснил тебе сегодня Мбитса, гешефт есть гешефт. Вряд ли Улей скупился на оплату, понимая, насколько особый груз они желали бы перевести. Боюсь, что как минимум кто-то из капитанов пони разумно оценил сроки».
«Кстати, что там с оплатой? Мбитса был не прочь заработать еще премиальных».
«Я даже не спросил», — виноватым тоном ответил Себастьян.
«И он еще что-то говорил о гешефте? Кэп, неужели ты всерьез думал, что мы откажемся от такого рейса? Да такие вещи раз в жизни выпадают, а то не всем!»
«И ты готов ручаться за удачный рейс?»
«Нет!» Мбитса ответил просто и серьезно. «Я сегодня слишком улегся грифонами с их сукном. Кажется, немного переборщил». По ряду сидевших матросов прошелестел шепоток. Многие покачали головами. Нед посмотрел на зебр и грустно вздохнул. Ему было очень жалко эту маленькую принцессу, но решать все равно капитану.
«Значит, вопрос закрыт, я полагаю».
Себастьян обвел команду внимательным взглядом. Гореб задумчиво повертел трубку.
«Закрыт. Мы ведь все понимаем, что ты завтра согласишься».
Он не дал капитану возмутиться.
«Потому что мы не сможем оставить их в том положении, в котором они сейчас находятся. И потому что ты очень хочешь доказать всем, и в первую очередь себе, что столь сжатые сроки доставки тебе по плечу».
Матросы радостно заулыбались. Им этот рейс тоже был крайне интересен. Себастьян отговариваться от очевидного не стал, хотя в душе был рад, что совсем уж явных противников не нашлось.
«По решению команды, я пойду с вами на соглашение и сделаю все, что от меня зависит, чтобы доставить...»
Себастьян запнулся на мгновение, подбирая слова. «Вашу принцессу в целости и сохранности и в срок».
«Капитан, мы очень вам признательны».
Он не имел права сказать «обязаны», разумеется.
«Поверьте, вы даже не заметите ее присутствие. Ничего особенного делать не нужно. А на месте ее будут ждать и никаких хлопот. Мы же со своей стороны приложим все усилия по максимальному снижению торговой пошлины в портах грифонов для вашего судна. Мы доставим кокон через 2 дня, к вечеру, и погрузим его сами. И раз уж вы ждете из-за нашего груза, мы оплатим стоянку на все дни сами».
Мбица лежал на канатных бухтах, болтая в воздухе ногами. «Это же какой простор для рассказов в тавернах открывается! И все будут завидовать, потому что только он сможет небрежно хвастаться тем, что стоял ну прямо напротив Чейнджлинга и до сих пор жив. А снижение торговой пошлины — это просто сказка, можно будет ходить грифоном чаще и больше закупать. Например, начать возить прекрасный грифоний шелк единорогам и горные травы в зебрику. Не говоря о сидре и грифонем вине, хоть Кэп и считает эти напитки жуткой кислятиной. Можно было бы еще и грифоний булочки, но уж очень быстро они черствеют». Генерал Чейнджлингов ушел, а Себастьян, вздохнув, отправился к себе, чтобы рассчитать курс. Придется повозиться, но, возможно, удастся выгадать еще немного времени. Всего день запаса очень тяготил Себастьяна. Обычно он старался заложить на столь длительные переходы хотя бы 3-4 дня лишних. В этот раз права на ошибку нет совсем. Чейнджлинги действительно вернулись через пару дней, на этот раз в облике грифонов. Они подняли на палубу и затем погрузили в трюм продолговатый ящик, и только там, убедившись, что никто посторонний их не заметит, приняли свой настоящий облик и со всеми предосторожностями подвесили в углу кокон с принцессой. Мбитси наблюдал за процессом с плохо скрываемым сожалением. Капитан после этого рейса будет долго вопить, что никаких следов липкой массы в трюме остаться не должно. А это значит, что все будут оттирать стены и потолок. Впрочем, за грифоний сидр можно и помахать шваброй. Но прилепили чейнджинги свой груз на совесть. Еще бы, им-то уж точно не хотелось, чтобы при качке с их принцессой что-то случилось. Себастьян пробежал глазами грамоту о праве беспошлинной торговли с грифонами, раскланялся с послами и приказал ставить паруса. Удивляться, как насекомоподобные проныры умудрились достать такой важный, но определенно подлинный документ, можно было и в пути. Ну а пока нужно было держать курс так, чтобы не уйти слишком далеко в море, но и не попасть в ветровую тень берега. Противная, кропотливая лавировка. Впрочем, они неплохо с ней справлялись вот уже почти 5 дней. И Себастьян уже готов был поверить, что у них получится добраться до места вовремя. Первые порывы штормового ветра налетели словно в ответ на эти мысли и не позволили ему выдохнуть с облегчением. Фок пришлось сбросить почти сразу. Шторм явно вскоре резко усилился. Пока еще не слишком поздно поставили штормовой стаксель, но Себастьян предчувствовал, не поможет. Такое чувство, что происходящее было... если не насмешкой над их самоуверенной попыткой, то как минимум проверкой. Рейс, в который судно ушло с подобным настроением команды, просто не мог пройти без проблем. Сама стихия, казалось, смеялась в вихре ветра. «Ты же думал о штормах, капитан? Они пришли. И что ты станешь делать теперь?» Накаркал. «Вот как есть накаркал!» Слишком близко к берегу они все-таки шли. Слишком близко к берегу. Этот каменистый, обрывистый склон не сулил никаких надежд на то, что где-то неподалеку найдется тихая бухта, в которой можно было бы переждать бурю. Скорее уж, подводные камни, на которые можно нарваться. Себастьян вглядывался в горизонт, но не видел просветов. Серое небо висело низко, и плотная стена ливня застила глаза. Нужно уйти дальше в море, пока их не снесло к берегу и не разбило о камни. С глухим звуком лопнул стаксель-шкот, и яростно хлопающий парус заполоскал на ветру. Себастьян тихо выругался. Лезть в такие авантюры без удачи было неразумно с самого начала. Впрочем, иногда они просто попадаются в рутинной смене дней, и с ними тоже нужно уметь мириться. Капитан вслушался в монотонную песню ветра и, подумав, приказал сбросить паруса и лечь в дрейф. Иногда смирение лучше бессмысленной изматывающей борьбы. Шторм не утихал всю ночь, и только к вечеру следующего дня фронт, волю наигравшись с волнами, умчался дальше. Рассчитанные координаты повергли Себастьяна в тихую панику.
«Мы не успеем, даже при дне запаса, потому что по расчетам мы уже должны были быть на месте».
Копыто ткнулось в точку на карте.
«А нас отбросило назад почти на 2 дня пути. И дальше в море от первоначального курса. Так что считай почти на 3. Чуть меньше. За завтрашний день мы это не нагоним при всем желании».
«Подождут?» Нервно хихикнул Мбице.
«Ну да. А теперь спустись в трюм и скажи это Кокону, который не понимает, почему ему вдруг не пора вылупляться».
Гореб усмехнулся в усы. Нед, сидевший рядом, вздрогнул и прижался к Мбице.
«Ой, да ладно вам! Это будто же вторые роды на нашей славной посудинке. И раз уж меня не пустили посмотреть на атаманшу, я хоть на чейнджинга посмотрю. Тем более, что портово-корабельная кошка — это что-то понятное, а появление на свет новой королевы я точно больше не увижу никогда».
Себастьян вздохнул. «Ну почему показателем волнения Вахтинова не могло стать что-нибудь другое? Например, тихая задумчивость, а не глупые пошлые шуточки?» Атаманша уловила, что речь шла о ней, но не поняла, почему никто не спешит ее кормить. Обидевшись на странных копытных, которые сначала зовут, а потом не замечают, кошка напустила на себя предельно независимый вид и ушла в трюм.
«И кто что знает о перевертышах?»
«Кроме того, что они питаются эмоциями и могут свободно менять облик, Кэп, никто ни разу не общался с ними настолько близко, чтобы это выяснить».
«Ну почему же никто?» — задумчиво протянул один из матросов. «Дед мой общался немного. Я, конечно, не поручусь, что перевертыши везде одинаковые, но как минимум шелк они делают все».
«Вот это новость!» — ахнул Мбице. «Неужели знаменитый грифоний шелк на самом деле делают чейнджлинги? Кто бы мог подумать?»
«Ну, основа-то точно. А вот красить и грифоны могут. И чем это нам поможет?»
Осторожно вклинился в разговор Себастьян.
«Про шелк-то? Да ничем. Вспомнил просто. Дед еще говорил, что если вместо шелка мед делали, ну вылитые пчелы были бы».
Зебры задумались. Пчеловодов на судне тоже не было, хотя кое-что об этих насекомых знал каждый. Горе пошел в трюм, за ним ускакал Мбице. Боцмана отправил Себастьян, как самого ответственного. Мбице просто заявил, что такой момент упускать не собирается. То, что принцесса вот-вот вылупится, было ясно и без особых знаний о чейнджлингах. Кокон слегка пульсировал и иногда мягко посверкивал теплым розоватым светом. Вероятно, принцесса подавала какие-то сигналы, а может, прощупывала обстановку. Из небольшой трещинки в оболочке по капле сочился липкий бесцветный сок. Мбице брезгливо посмотрел на пол, где уже собралась небольшая лужица. Ну вот. Теперь не только стены и потолок, еще и пол оттирать. Ну и гадость. «И что мы будем делать? Просто сидеть и смотреть на это, пока она не вылезет, а потом проводим ее в капитанскую каюту и попросим подождать денек, пока мы не доставим ее к новым родственникам?»
«Примерно»,
— уклончиво ответил Гороб, рассеянно поглаживая истошно мяукавшую атаманшу. Кошке очень не нравилось происходящее. Кажется, сегодня в кошкином доме затевалось что-то совсем странное, если уж второй раз ее никто не замечает. Да и странная штука в углу трюма атаманшу раздражала. Зебры негромко разговаривали о чем-то своем, изредка поглядывая на кокон. Пока все было спокойно, хотя вылупиться принцесса чейнджлингов должна была очень скоро. Если не сегодня, то к завтрашнему утру точно. К вечеру Горы подошел, чтобы спросить Себастьяна, будет ли он менять эту своеобразную вахту, а Мбице, зевнув, подумал, что все еще, наверное, обойдется. Может, она и не вылезет вовсе.
Еле слышный треск прошелся по трюму, словно в ответ на его мысли. Мбитса подскочил к кокону как раз тогда, когда тот раскололся надвое. Вахтин не успел возмутиться тем, что слизь облила его с головы до ног, как перед ним сверкнули розовые глазища без зрачков. На долю мгновения Мбитса ощутил резкую колющую боль в голове, и свет в глазах померк.
«Мбитса! Мбитса, я все равно знаю, что ты жив!»
Вахтенный уже приоткрыл глаза и начал отвечать знакомому голосу капитана, когда холодная, горько-соленая вода потоком хлынула на морду. «Кхе-кхе-кхе!» — протестующе сказал он и, приподнявшись, помотал головой. Нед испуганно замер с пустым ведром в зубах. Горя видно не было. Себастьян беззлобно рассмеялся. «Наконец-то мы квиты!»
«Спасибо, Бесполосый! Мбитса, ты в порядке? Что случилось? Где?»
«Не знаю!» Мбитса приподнял копыта, прерывая поток вопросов. «Даже не спрашивай, Кэп, голова болит так, будто выпил в бутылке 3 кальвадоса, а потом сглупил и добавил пару пинт сидра!»
«Мбитса, у меня она болит так, будто я пил с тобой, а потом еще столько же. С чего бы, интересно?»
«Погоди, Кэп, то есть...»
«Но ты же мечтал увидеть Рода на нашем судне. Поздравляю, ты стал папой!»
«Вот не от тебя я хотел услышать эту фразу, Кэп, честная полосатая!» — буркнул Вахтенный и осторожно сел, опираясь на протянутое копыто. Капитан как раз собрался съехидничать в ответ, но смазанная тень вылетела откуда-то из темноты со стрекочущим звуком. Удар сбил Себастьяна с ног, отбросив от Неда имбицы. Копытца вишневого цвета прижали его к настилу, а к шее потянулись острые клыки. «Убить!» Мысль мелькнула на грани сознания. Не своя, не чужая, а будто бы инстинктивная. Себастьян не успел толком задуматься. Тело среагировало на опасность само. Нападавший отлетел к переборке, но быстро вскочил и скрылся в тени трюма.
«Что это было?»
Себастьян все еще стоял в боевой стойке, но нападавший пока что больше не рисковал.
«Пчелы!» — выдохнул Мбитса. «Прости».
«Как там? Чейнджлинги почти пчелы, да? Что там говорил тебе тот чернявый чейнджлинг? У них вылетел рой? Кэп, а ты знаешь, почему роятся пчелы?»
«Понятия не имею, честно говоря», — махнул хвостом Себастьян. «Но генерал что-то говорил про борьбу за власть».
«В точку! Поздравляю, Кэп! Ты стал мамой! Маткой, если точнее! Старой!» Мбитса нервно хихикнул.
«Мбитса, вот эту фразу я точно не ожидал услышать. Ни от кого». «Великолепно, то есть теперь у нас где-то в трюме сидит чейнджлинг с инстинктом вопящим, что меня нужно убить? Ну просто прелесть, а не контракт же».
Мбитса открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь ободряющее, но бросил быстрый взгляд на Неда и решил, что не стоит выражаться при жеребенке. Из-за остатков кокона вышла атаманша.
«Кис, киса, киса, иди сюда, наша хорошая!»
Мбитса обрадовался. Весьма вовремя кошка всегда умела разрешить конфликты.
«Мау-вау-вау!»
Недоуменно донеслось из противоположного угла, и еще одна атаманша подбежала к зебрам, задрав хвост.
«Опа!
Две атаманши!» — растерянно протянул Мбитса.
«И какая из них наша хорошая?» —
скептически хмыкнул Себастьян. Две абсолютно одинаковые кошки удивленно тянули друг к другу носы. Внезапно одна из них зашипела и врезала когтистые лапы по уху второй. Вторая замахнулась, но не удержала равновесия и чуть не упала. «Вот, вот это перевертыш!» Мбитса азартно подпрыгнул. «Атаманша ату самозванцев! Красавица!» Чендринг в виде кошки шустро рванул на верхнюю палубу и шмыгнул куда-то за канатные бухты. Когда подбежавшие зебры раскидали их в стороны, никаких следов фальшивой кошки уже не было.
«Упустили опять», — тихо выругался Себастьян. «Просто блеск. Поспать мне сегодня не дадут. Нам эту принцессу адресатам сдавать послезавтра к вечеру, а мы ее отловить не можем. Стрекоза магическая!»
Подумав, он ушел к себе в каюту, но запирать дверь не стал. Если эта принцесса смогла превратиться в кошку, кто знает, чей еще облик она умеет принимать. А в запертой каюте неизвестно, у кого больше шансов на победу. Сон все же подкрался незаметно, ближе к рассвету. Но полузабытое ощущение щекотки в носу разбудило капитана, кажется, почти сразу же. Себастьян приоткрыл один глаз и увидел, как довольная собой атаманша любовно пристраивает рядом с капитаном полосатого котенка, крепко держа его зубами за шиворот и не давая даже дернуться. Неестественно розовые подушечки лап и странность ситуации в целом помогла проснуться и осознать, что атаманша не дура и потомство свое очень любит.
«Атаманша!» — испуганно завопил Себастьян. «Атаманша, немедленно плюнь! Это не страшный шпион, это наш особо важный груз! Тьфу, наш особо важный гость!»
Кошка недоуменно посмотрела на полосатого копытного. Что за странные громкие звуки? Раньше он всегда радовался и давал вкусности, когда она приносила ему добычу. А это совершенно точно был не ее котенок. Уж своих-то она отличает. Фу, сколько проблем от этого странного существа, меняющего размер, но не меняющего запах. Не зря оно ей не понравилось еще в ящике. Обиженная кошка фыркнула и ушла из каюты. Котенок, встретившись взглядом с Себастьяном, быстро собрался с силами и рванул на палубу. «Да что за...» Себастьян выскочил за ним, но подскользнулся на повороте и еле удержался на ногах. Нед, драивший палубу, испуганно вскрикнул. «Еще кто-то говорит, что зебры похищают жеребят и продают на галеры. Да ни один капитан в здравом уме не станет набивать трюм жеребятами, если ему дорог рассудок. Почему он не был дорог самому Себастьяну, зачем-то согласившемуся на этот контракт?» Капитан ответить не мог. Нед домыл палубу и, подхватив швабру и ведро, понес их на место. Проходя мимо камбуза, жеребенок услышал тихие, но вполне ощутимые рыдания. Осторожно поставив ведро, Нед прокрался обратно по палубе и, выцепив взглядом Битси, поманил его взмахом хвоста. «Там кто-то плачет!» — взволнованно шепнул он вахтенному, указав на камбуз. Удивленно переглянувшись, они осторожно заглянули внутрь, а затем и вошли, закрыв дверь. В темном углу, развернувшись полубоком, сидела принцесса Чейнджлингов. Наконец-то ее можно было рассмотреть. Темно-вишневого цвета, с двумя парами полупрозрачных крыльев, розоватая сверху и рыжая внизу, с изогнутым рогом и странной гривой и хвостом. То, что это был не конский волос, можно было сказать, даже не приближаясь к ней. Почувствовав, что она больше не одна, принцесса развернулась к вошедшим и, хлюпнув носом, произнесла высоким голоском, чуть звенящим то ли от напряжения, то ли просто от того, что она была не пони.
«Поздравляю! Вы меня нашли! Что теперь? Отведете к вашему королеве?»
«Чего?» Битси даже присел от удивления.
«Но я же с вашим старым королевой не справилась!»
Пояснила она, как что-то всем известное.
«Значит, он меня теперь убьет, потому что две королевы в Улье не живут? А еще я голодная. У нас есть яблочное пюре!»
С готовностью отозвался Нед. «Правда, вчерашнее, но с ним ничего не случилось за ночь, честно-честно!»
«Но я не ем яблочное пюре!» — удивленно ответила ему принцесса. «Я питаюсь эмоциями. Я думала, что моя свита будет меня любить, а я буду любить своих подданных. А тут вообще никто ничего не чувствует ко мне. Только ваша королева и его полосатый генерал. Но они меня не любят, а это очень горько на вкус!»
Нед похлопал глазами и посмотрел на амбиции. О таком повороте никто не подумал.
«А твои эмоции сейчас кисло-сладкие», — прокомментировала принцесса. «Это можно есть, но это не насыщает». «Мне тебя жалко», — пояснил Нед, — «потому что ты тут одна и далеко от Улья». «Как это далеко от Улья?» — удивилась принцесса. «Вы что, разве не мой рой?»
«Не думаю. Мы зебры, а зебры не очень похожи на чейнджлингов. Как минимум мы питаемся яблочным пюре и не едим эмоции нашего капитана». Битси нервно хихикнул.
«А где тогда мой рой?» — тихо и жалобно спросила принцесса.
«Ну, еще день пути, если ветер не расшалится», — задумчиво прикинул убийца.
«День пути? А что я буду кушать? А что будет кушать мой рой?»
Мбица протянул пару фраз на зебринском и выглянул на палубу. «Гореб! Гор, будь добр, зайди к нам на минутку!» Боцман кивнул и зашел на камбуз. Увидел принцессу и улыбнулся.
«О, Мбица, вы с Бесполосом ее нашли! Я позову капитана!»
«Не надо!» Мбица подскочил и загородил дверь. «Не стоит, Гореб! У нее сложные отношения со старой маткой!» «Да не смотри на меня так, я потом тебе объясню. Гореб, у нас ребенок голодный».
«Так в чем проблема?»
Боцман был невозмутим, как всегда.
«Пюре еще точно осталось, я помню».
Мбица тихо застонал и начал объяснять все с самого начала. Где-то на середине лекции, когда Мбица как раз отошел от двери, чтобы показать что-то нагляднее, на камбуз зашел Себрастиан.
«И долго вы еще тут собираетесь заседать?» «Мы завтракать сегодня будем вообще? Что вы такое сверхважное тут обсуждаете?»
Себрастиан заметил необычную тишину и осекся. Удивленно встретился взглядом с принцессой Ченджингов и замер. Принцесса отступила на шаг и превратилась в Неда. Через пару секунд на его месте стоял Гореб, набивающий трубку. Не успел он сунуть ее в рот, как образ плавно перетек в Мбицы. Полоски начали явственно синеть, когда настоящий Мбицы опомнился и тряхнул двойника за гриву. «Спокойно, ваше величество, без паники! Кэп, сделай так, чтобы ребенок тебя не видел, пожалуйста! Она и так голодная, а последние силы тратит на превращение!»
«Я что, ее просил?»
— обиженно фыркнул Себрастиан. «Так она уверена, что ты ее будешь убивать прямо здесь и сейчас!»
«То есть это я вчера на нее набросился и чуть не вцепился в горло?»
«Извините!» — тихо сказала принцесса, приняв настоящий облик. «Я просто не знала, что вы королева зебр, а не моего улья. Не поняла сразу. А ваша полосатая генерал так страшно зашипела на меня!»
Мбица тихонько захрюкал, сдерживая смех. Себрастиан закатил глаза и обратился к атаманше, крутившейся неподалеку.
«Слышала, полосатая генерал? Нас повысили. Мы с тобой теперь не капитанствуем в плавучем цирке, а королевствуем. Цирк, впрочем, остался прежним».
«Мяу!»
— удивилась кошка. Теперь, когда странное существо совместило вид и запах, кошка почувствовала, что это просто еще один большой странный котенок на ее судне. Невоспитанный, конечно, но это поправимо. И очень грустный, а котятам грустить не положено. Атаманша в развалку подошла к Ченджингу и, боднув принцессу в бок, заурчала. Принцесса удивленно облизнулась.
«Вкусно, очень вкусно, спасибо. Видишь, тебя здесь все любят», — обрадовался Нед, поглаживая довольную кошку. «А когда ты позавтракаешь, я тебе все-все на ипотигре покажу. Капитан, можно принцесса у нас побудет матросом? Ну хотя бы юнгой, если кобылкам матросам вдруг нельзя. Всего на один день, капитан, ну можно?»
Себрастиан приподнял бровь и вопросительно склонил голову. Нед умолк и просительно смотрел на капитана, не понимая, чего тот ждет.
«А я так надеялся на продолжение. Ну что ты хотя бы скажешь что-нибудь вроде «две недели обещаю быть паинькой».
«Ну что, дурак, что ли?» — рассмеялся Мбицы. «С тобой нельзя заключать такие контракты. Ты туда вписываешь столько штрафов, что за неосторожный чих можно год провести, следя за каждым своим шагом. Знаем мы тебя. Без полосы, конечно, можно. Возьмешь и юнга и научишь всему, что знаешь сам».
«Ура!»
Нед подпрыгнул и, подхватив принцессу, потянул к выходу.
«Пойдем, а как тебя зовут?»
«Не знаю»,
— тихо сказала принцесса.
«Это он должен сказать».
Она указала на растерявшегося Мбицы.
«Я? Почему?»
«Ну, ты был первым, кого я увидела. Когда принцесса выходит из кокона, ее обычно встречает свита. Они ее приветствуют с любовью и дают ей имя».
«Ну, давай, счастливый папаша, выполняй свой родительский долг».
Себрастиан не удержался от дружеской подколки. В Все-то у нас на судне через ж... Не при жеребятах, амбиции. Ладно, ладно. Властью данной мне, синий чупакаброй, нарекаю тебя принцесса роя чейнджлингов Лангоста. Носей ты ими с гордостью, не поминай меня лихом. Всем спасибо, идите развлекайтесь. Мбица раскланялся.
Лангоста, испанская. Саранча, стрекоза, кузнечик. Переносное значение – напасть, бедствие. Автор предполагает, что этим словом называют любое стрекочущее насекомое. Примечание автора. Жеребята радостно ускакали на палубу, зебры посмотрели им вслед и принялись готовить более привычный завтрак.
«А синюю чупакабру я тебе еще припомню», — беззлобно фыркнул Себастьян, пихнув мбицы в бок.
«Только не говори мне, что ты разучился понимать мои шутки и везде ищешь намеки на свою драгоценную персону», — в тон ему ответил вахтенный.
«Да неужели не было?» — улыбка капитана стала шире. «А почему тогда чупакабра синяя?»
«Не знаю. Может, замерзла».
На палубе послышался визг, и зебры, испуганно переглянувшись, бросили готовку. Но жеребята просто носились на шкафуте, брызгаясь водой. Вахтенные матросы благоразумно взирали на это сверху. Рулевой жеребят на мостик не пустил и тоже чувствовал себя в относительной безопасности.
«А еще, когда драешь палубу, — вещал Нед, — просто берешь вот так ведро и выплескиваешь».
По палубе растеклась лужа.
«Вот так?»
Принцесса подхватила второе ведро и плеснула изо всех сил. Себастьян успел дернуться в сторону, и вся волна пришлась на высунувшегося мбицы.
«Да, предки справедливые, да!» Капитан подпрыгнул и рассмеялся. «Я же говорил, что синяя чупакабра так просто тебе не сойдет. Умница, малышка, я тебя просто обожаю!»
«Никогда бы не подумала, что можно понравиться королеве, просто облив кого-нибудь из свиты водой»,
— задумчиво произнесла Лангоста.
«Сейчас я буду вершить переворот в этом полосатом мулье», — хикнул мбицы и, умудрившись на бегу наполнить ведро водой, помчался за смеющимся капитаном.
Гореб, вышедший на палубу, наблюдал за этим, затаив улыбку. Вахтенные матросы, вздрогнув, незаметно исчезли в трюме. Рулевой стиснул штурвал и, судя по всему, приготовился держать оборону. Как мбицы умудрился не расплескать большую часть воды, осталось для Неда совершеннейшей загадкой. Но они с Лангостой успели только пискнуть, когда подскользнувшийся капитан упал, по пути сбив их обоих, и вся эта куча мала докатилась до Гореба. Подскочивший мбицы с гордым видом опрокинул на них свое ведро.
«И пусть никто не уйдет обиженным!» — прокомментировал он. — Так, все проснулись, сделали зарядку и даже умылись. Моя мамуля бы умилилась. Теперь завтрак. Кто сунется на камбус раньше, чем позову, получит ложкой в лоб, так и знайте.
Гореб спокойно вылил воду из погасшей трубки.
— Вот поэтому, дети, никто не должен бегать по палубе, особенно капитаны.
Они бросили якорь максимально близко к берегу, но все равно пришлось спускать шлюпку. Пустынный каменистый обрыв встретил их легким ветром и шепотом старого леса.
«Вы же не хотите мне сказать, что они не дождались?»
Битца повертел головой, но чейнджлингов видно не было. «Или они прячутся?»
«Нет, они просто почему-то не выходят», — ответила ему Лангоста. «Я сейчас позову генералов. Я, кажется, уже умею».
Несколько минут ничего не происходило, и мбицы уже хотел было спросить, что надо сделать, чтобы позвать чейнджлинга, когда в небе послышалось стрекотание, а по земле пробежала темная тень. Ветроя, пытающегося приземлиться на небольшой пятачок обрыва, впечатлил даже Гореба.
«Перестарались», — виновато произнесла принцесса. «Позвала всех. Случайно».
Пауза затягивалась. Чейнджлинги, кажется, уже не надеялись на счастливое прибытие их королевы, тем более не в виде кокона, а принцесса не очень понимала, что теперь положено говорить.
«У нас тут счастливое воссоединение семейства или чьи-то похороны? Мбицы и дипломатический протокол — вещи несовместимые».
«Приветствуем вас, принцесса!» Один из генералов выступил вперед. «Мы ждали вас раньше!»
«Наше Величество задержалось в пути!»
И откуда только взялся этот властный, уверенный голос? Себрастин усмехнулся. А быстро она сориентировалась, эта кобылка. Ну, то есть Чейнджлинг. Если она выжила на борту Ипотигра, то уж свой рой выдрессирует без особых проблем.
«Конечно, да, задержки в пути случаются!»
Генерал бросил быстрый взгляд на Себрастина. Где-то на краю сознания мелькнуло чужое недоверие.
«Мне казалось, что хотя бы чейнджлинги не подвержены глупым предрассудкам, что все зебры — контрабандисты, мошенники, бездельники и охотники за удачей!»
— фыркнул Себрастин негромко.
Лангоста прищурилась. «Генерал Аббехон, немедленно принесите свои извинения королеве дружественного улья. Я приказываю!»
«Моя дочка!» Мбитцы сдавленно хихикнул, наблюдая, как генерал с капитаном, сверля друг друга красноречивыми взглядами, обмениваются витиеватыми церемониальными фразами, изо всех сил стараясь не цедить слова сквозь зубы.
«Ваше высочество, мы готовы к коронации, но вам еще нужно принять память предков!» «Я уже начала осваиваться с ней!»
Лангоста медленно кивнула.
«Но в ритуальном зале, Улья, мне будет гораздо проще. Проводите меня и разместите моих гостей!»
«Но это против традиций!»
«Разве это опасно?»
«Нет, но традиции не...»
«Значит, традиции пора менять!» «Я желаю, чтобы дружественный Улей присутствовал на моей коронации!»
И все-таки она еще была совсем же ребенком. Такие капризно надутые губки не могли принадлежать расчетливой правительнице. Мбитси шепнул Себрастиану, что общение с одним определенным экипажем зебр дурно влияет даже на чейнджлингов. Принцесса уже выражает весьма знакомое отношение к традициям, не подкрепленным вескими аргументами.
«Весь?» — смиренно уточнил генерал.
«Весь. И не забудьте передать мое приглашение тем, кто остался в плавучем улье», —
подтвердила принцесса, и в сопровождении двух чейнджлингов, вероятно, фрейлин, улетела вперед.
«Я увижу настоящий улей чейнджлингов изнутри. Мне в жизни никто не поверит», — прошептал Мбитси.
«Будто бы раньше твоим байкам сильно верили», — фыркнул Себрастиан. Улей был хорошо скрыт от посторонних глаз, но в то же время добраться до него могли не только чейнджлинги. На гостей смотрели настороженно, но без открытой неприязни, приказы принцессы почти что королевы не обсуждались. Нед шел рядом с Себрастианом, изредка хихикая. Насколько все-таки похожи пони, чейнджлинги и зебры? Например, у всех них есть какие-то свои глупые мифы о других народах, которым просто слепо верят и даже не пробуют их проверить. А жаль, ведь очень часто реальность оказывается совсем не такой страшной, как описано в этих мифах. Провожатые поинтересовались, стоит ли расселять зебр по отдельным сотам кельям, но Себрастиан, подумав, решил, что это будет лишним, и уже полчаса наблюдал, как Нед и Мбитси соревнуются в прыжках на кровати. Матрас, если это можно было так назвать, на ощупь напоминал что-то вроде упругого желе, так что эти двое развлекались вовсю. Рядом сидел генерал, кажется, все же не тот ярый приверженник традиций, хотя Себрастиан так и не смог отличить одного чейнджлинга от другого. Для него они выглядели одинаковыми, разве что по росту можно было отличить генерала от рабочего, а по цвету глаз – жеребца от кобылки, если так можно говорить о чейнджлингах. И по голосу, кажется. Хотя Себрастиан не был полностью уверен, от чего зависел акцент чейнджлингов в их истинной форме. Некоторые жужжали, некоторые стрекотали, были и такие, кто почти шипел. Удивительно, но при трансформации эта особенность полностью пропадала, и отличить по голосу замаскировавшегося чейнджлинга было просто невозможно.
«После коронации наш улей станет более самобытным», — рассказывал генерал. «Уйдет память о старой королеве, будет меньше желания делать все как раньше. И станет спокойнее.
Вы ведь сейчас тоже чувствуете это волнение?»
Себастьян, подумав, кивнул. Было странно осознавать, но магия принцессы явно повлияла на экипаж Ипотигра. Ченджлинги все еще говорили абсолютно ровными голосами, но эмоции их проскальзывали где-то на краю сознания. Слабый, но уже хотя бы примерно различимый.
«Это от того, что Рой уже не получает прямых приказов от старой королевы, но и новая еще не вступила в свои права. Вы прибыли вовремя, хотя с коконом было бы гораздо проще. Запечатление прошло бы гладко».
Капитан фыркнул. «Да уж, успей они вовремя, и зебры с чейнджингами бы просто разошлись. Деловой подход, ничего личного. Но иногда очевидные провалы оборачиваются выгодой в перспективе. Хотя оговоренные сроки, будем честно, зебры нарушили. Вряд ли этот рейс можно считать успешным с точки зрения формального исполнения обязательств. Им вообще очень повезло, что вылупившаяся принцесса чейнджингов не сбежала с корабля, никого не покусала и в принципе выжила.
Вступление будущей королевы в Имаго — такой таинственный процесс. Даже мы не знаем, что за магия просыпается в ней. Хорошо, что она оказалась на вашем корабле. Боюсь, что простые пони не смогли бы пробудить ее и спровоцировать начало инициации. Надеюсь, это не доставило вам слишком много хлопот, ваше величество.
Интересно, они все так и будут его называть королевой дружественного странствующего по волнам улья зебр? Когда Лангоста впервые озвучила этот титул полностью, даже Мбийца забыл, что можно съехидничать. Недобрый признак. Явно еще отыграется. Впрочем, это точно звучит не хуже, чем директор плавучего цирка.
«Посмотрите на моих матросов, и вы сами все поймете. Одним шустриком больше, это даже незаметно. Хотя мы будем по ней скучать. Особенно Нед, ему, кажется, понравилось чувствовать себя великим наставником.
Ну ты еще предложи взять с собой кого-нибудь из чейнджлингов». Мбийца сделал двойное сальто назад со своей кровати и ловко приземлился перед капитаном. «Он примет образ Сости, и ты будешь смотреть, как они с бесполосом драют палубу».
«К сожалению, это невозможно. Простой рабочий не может скопировать облик особ королевского происхождения».
«Весьма логично. Хорошая защита от подмены заговоров», — согласился Гореб.
Коронация прошла совсем не так, как ее представлял себе Себастьян. Хотя от этого не стало менее зрелищным. Если бы его попросили описать это словами, пожалуй, ближе всего это было бы к Линке. Маленькая принцесса сбросила свой панцирь и, став выше вдвое, а то и втрое, просто изменилась. Изящная тонкая шея и ноги, гривы и хвост, не пожеребячий, растрепанные, торчащие во все стороны, а идеально прямые, уложенные волосок к волоску. Глаза перестали напоминать пчелиные, стали больше похожи на обычные глаза пони, хотя и нетипично розоватого оттенка, и с узкой вертикальной щелью зрачка. На голове появилась корона, и Себастьян сильно сомневался в том, что ее можно было снять. Сама молодая королева осталась густого вишневого цвета, разве что область спины под двойными прозрачными крыльями стала темнее, фиолетовой, в полоску. Винный цвет на этой части тела явственно выделялся. Первые дни стадии и мага, проведенные среди зебр, не могли пройти без последствий. Интересно, а у ее будущих подданных сохранится эта особенность? Молодая королева взлетела под купол ритуального зала, окутанная мягким светом. Да, ее подданные точно не будут испытывать недостатка любви, если отголосок этого ритуала ощущали даже зебры, невольно ставшие, если не частью ее роя, то явно не чужими для нее пони в этом мире.
«Моя детка стала совсем взрослой и взошла на трон. Платка нет?»
Биться, конечно, не мог обойтись без своих фирменных комментариев, но и он был тронут величием момента. Лангоста опустилась и, подойдя к улыбающимся гостям, поклонилась им.
«Спасибо за то, что помогли мне добраться до моих подданных. Спасибо, папа Мбийцы.
имя просто чудесное.
Да уж, чувство юмора — штука заразная. Передается явно из мозга в мозг. Остается только посочувствовать Улью. Веселая жизнь их ждет.
Спасибо, Нед. Мы будем драить палубы нашего Улья очень чисто. Спасибо, Ваше Величество, капитан Себрастиан. Передайте мои наилучшие пожелания вашей полосатой генералу. Это такой бесценный сгусток радости и любви. Я обязательно найду себе такого же.
Себрастиан церемонно раскланялся с королевой, мысленно пожурив себя за упущенную возможность сплавить судно оставшегося мелкого бандита. Впрочем, раз она воспринимает кошек как часть его улья, вряд ли она бы приняла котенка в подарок. Для нее это было сравни работорговле. Они покинули улей вскоре после коронации, негромко обмениваясь впечатлениями. Три рулона шелка чейнджлингов королева передала в знак дружбы ульев, и Себрастиан думал о том, что продать такое сокровище он не сможет. Дружбу не продают, тем более дружбу на столь высоком уровне. Если расходовать ткань экономно, должно хватить на новый парус. Говорят, шелк чейнджлингов очень прочный, почти не тянется и медленнее гниет. Точнее, так говорили про грифоний шелк, но никому и в голову не приходило шить из него паруса. Теперь-то ясно, кто на самом деле ткет такие ткани и какими еще они бывают. Попробовать можно, а если слухи окажутся правдой, и Потигр будет просто летать по морям, это точно понравится Лангости. Письмо от Донны Маргариты настигло их буквально на следующее утро. Любимая бабуля ехидно интересовалась, зачем Себрастиану понадобилась личная флотилия. А если это не новые матросы, то что за неуловимый шум эмоций она ощущает где-то на границе сознания? Себрастиан, подумав, черкнул на обороте свитка.
«Мое судно, мое королевство. Поздравь Мбицы, он стал папой.
В ближайшем порту надо бы не забыть отправить».